Правомерно ли в таком случае сравнение Елены с Маргаритой? Да, отвечает Чудакова. Елена — прототип Маргариты, и Маргарита в романе связана с силами зла. Булгакова была женщиной без предрассудков. Я могу об этом говорить с уверенностью, потому что я была с ней знакома. Она была удивительной, сильной, интересной и очень корректной. Но она сама мне говорила: «Мариэта, чтобы Миша печатался, я отдамся любому». И это делает образ Булгакова еще более сложным. Возможно, именно с этим связана легенда о том, что Елена Булгакова была любовницей Сталина. Эти гипотезы выдвигались не русскими исследователями, уточняет Чудакова. Но кто бы ни интересовался моим мнением на этот счет, я всегда отвечала: если бы вдруг возник подобный слух об Анне Ахматовой, я бы отмела его сразу. Но так как речь шла о Елене Сергеевне, я бы ответила по-другому. Я бы сказала: если бы вдруг представилась возможность улучшить положение писателя, став любовницей Сталина, она бы не задумалась ни на минуту. В те времена многие женщины пошли бы на это, некоторые даже мечтали о связи со Сталиным. Тромбетта Серджио, «Меридиан», лучшие произведения автора «Мастера и Маргариты». Не станем придавать значение фактическим ошибкам иностранного журналиста. Улица Фурманова никак не может находиться на Старом Арбате. Булгаков никогда не жил со второй женой в 10-этажном доме на Садовом кольце, которое уже несколько веков как не опоясывает центр Москвы садами. Он не носил в 1936 монокль. Фраза «они часто бывали в Амхате» смешна, ибо Булгаков в этом театре попросту работал. И уж совсем непонятно, абсурдно да нельзя сентенция по поводу обрыва светской и начала лагерной жизни писателя после 1936 года. Может быть, это трудности перевода. В целом, сеньор Трамбетта достаточно верно отразил приметы булгаковского быта в середине 1930-х годов. Но куда интереснее здесь мысли М.О. Чудаковой, высказываемые либо в заграничном издании, либо в специальных узконаучных и малотиражных сборниках, и совершенно никак не отраженные в классической книге «Жизнеописание Михаила Булгакова», не афишируемые в своем отечестве во время теле- и радиопередач, например, в связи с показом сериала «Мастер и Маргарита». Итак, самая известная и авторитетная исследовательница биографии Булгакова убеждена: Елена Сергеевна с самыми благородными целями сотрудничала с органами, охраняя от угрозы репрессий своего супруга. Доказательств на сей счет нет никаких. Есть предположения, есть догадки, версии. Есть, наконец, научная и женская интуиция Мариэтты Омаровны, которая хорошо Елена Сергеевна знала и в нескольких своих работах именно применительно к Булгакову и его супруге цитировала поговорку: первая жена от Бога, вторая от людей, а третья от дьявола. Можно ли в данном случае этому присловию, а также чутью той, кто так щедро и многозначительно его использовала, доверять? Вопрос открытый и далеко не праздный. Самая упрямая вещь в мире — это не факты. Самое упрямое — убеждение и предубеждение. Когда в 1998 году М.О. Чудакова опубликовала в Тыняновском сборнике статью «Материалы к биографии Е.С. Булгаковой», где создала замечательной по яркости и противоречивости портрет своей героини, то она высказала в целом не слишком одобрительные к ней отношения. По ряду причин Елена Сергеевна была, по мнению автора статьи, не слишком политкорректна в еврейском вопросе. Слова и интонации Е.С. в наших беседах 1969-70 годы не раз оказывались на грани выражения неприязни к евреям, но эта грань при подлинной артистичности ЕС и ее виртуозном владении обертонами голоса и интонации никогда не переступалась. Сравните также. Однажды она сказала мне, с осторожностью подбирая слова и интонацию: «Мне рассказывали, что Горький, листая сборник с автобиографиями и портретами писателей, который издал Лидин, сказал, показывая на портрет Булгакова: „Это здесь единственное русское лицо“». Материалы к биографии Е.С. Булгаковой, страница 609. В 1960-е годы она лавировала между интернационалистами и русской партией и в большей степени склонялась ко второй, чувствуя в ней большую силу, а также создавая себе в глазах властей репутацию патриотки, благодаря чему ее выпускали за рубеж и не обыскивали на таможне. Именно таким образом Елена Сергеевна сумела вывести на Запад и продать «Собачье сердце», купив на эти деньги меховое манто. Вдова Булгакова охотно принимала у себя идейных противников М.О. Чудаковой, П.В. Павлиевского и В.В. Петелина. Саму же Мариэтту Омаровну, по словам С.А. Ермолинского, раскусила и, видимо, в чем-то не очень ей доверяла. Но все это, повторим, убеждения, которые, несомненно, как и всякие убеждения и принципы, заслуживают уважения, а также свидетельствуют о полной идеологической, а еще больше психологической несовместимости Елены Сергеевны и Мриэты Омаровны. Однако фактами не являются. А если исходить из фактов, то они говорят о несомненности того, что да, в 1930-е годы Елене Сергеевне безумно нравилась светско-заграничная жизнь. Да, она не без тщеславия отмечала, что они с мужем одни из немногих, кто присутствует на закрытых вечерах и просмотрах. Да, ей льстило, что их обласкивает дипломатический корпус. Она с удовольствием описывала, в чем одета, с кем танцевала. Некоторые из этих подробностей при редактировании дневника Елена Сергеевна опустила, но первоначально они были. Днем я в парикмахерской, одевала меня портниха. Нас принимали очень приветливо. Я танцевала со многими знакомыми. Отношение к Мише очень лестное. Что едят и что пьют. И опять же, можно ее за этот внешний блеск сколько угодно осуждать. Можно было бы, продолжая булгаковские автопараллели с Хлестаковым, сказать о том, что в характере его Маргариты было нечто от жены Городничего, Анны Андреевны Сквозник Мухановской, когда бы той вдруг удалось добраться из уездного городка до Санкт-Петербурга, в нашем варианте из Риги в Москву. Можно Елену Сергеевну откровенно недолюбливать за отсутствие принципиальности и за страсть к красивой жизни, но делать на этом основании вывод о фальшивом содержании, о том, что жена следила за мужем и, пусть даже из благих пожеланий, писала донесения и оперативки в НКВД. Но главное, конечно, совершенно исключительное положение Булгакова в отношении постоянного контакта с иностранцами. Кто-то должен был давать постоянные сведения об этих контактах, а не эпизодические, как Жуховицкий или Штайгер, которые далеко не всегда были свидетелями этих встреч Булгакова с работниками посольств, предположила Мриэта Омаровна в вышеупомянутой статье. Разумеется, если отбросить за ненадобностью презумпцию невиновности и с легкостью объявить ее факультетом ненужных вещей, можно предположить что угодно, да и кто может запретить серьезному ученому высказывать серьезную научную гипотезу? Только что уж там грешить на одну Елену Сергеевну? Давайте будем последовательны. Муж и жена, одна сатана, завербовали обоих, и оба докладывали куда надо о своих контактах и беседах с иностранцами, да и вообще обо всем, что вокруг происходило. Такого рода версии, как естественное продолжение научных изысканий, высказываются с опорой на мнение не называемых по имени исследователей. Журналистка Алевтина Рябинина в статье «Тайны булгаковской Маргариты», ссылаясь на уже цитировавшееся нами в предыдущей главе суждения Дзидры Тубильской, написала: «Существует еще одна догадка по поводу связи Елены Сергеевны со спецслужбами. Донесение НКВД она составляла при участии, а иногда под диктовку мужа. Исследователи и по сей день гадают над их тончайшим психологическим расчетом, благодаря чему даже такой беспощадный человек, как Ягода, наложил на них свою знаменитую резолюцию «надо дать ему работать». Булгаков был карточным игроком, причем играл не в подкидного и не в преферанс, а в винт. Это не столько карточная, сколько психологическая игра. Ход мыслей в донесениях Елены Сергеевны слишком рискованный, не женский. Поэтому значительная часть исследователей полагает, что без участия Булгакова здесь не обошлось. Согласно этой версии, получается, что Елена Сергеевна была двойным агентом Лубянки и собственного мужа. Со стороны опального писателя было весьма логично иметь своего агента влияния в недрах спецслужб. Высший пилотаж для любой контрразведки. И если это так, то таким пилотажем Булгаков овладел неплохо, но это все только догадки. Секретная папка Булгакова и по сей день под 7 замками. Рябинина А. «Тайны булгаковской Маргариты». Догадки догадками, папки папками, исследователи исследователями, а замки замками, только никакие донесения Елены Сергеевны на Лубянку, написанные под диктовку Булгакова или нет, доподлинно неизвестны. Хотя бы по той причине, что агентурные сведения воспроизводятся в открытой печати даже много лет спустя анонимно. Следуя принципу бритвы Оккама, так называют принцип простоты, который сформулировал английский философ и богослов Уильям Оккам около 1285-1349 года жизни, предложив сбривать лишнюю сложность в аргументации, не нужно множить сущности без необходимости, то есть не надо прибегать к сложным объяснениям там, где годятся простые. Логичнее признать иное. Во время встреч с американцами Булгакова под присмотром Жуховицкого и компании использовали для пропагандистских целей, Он был призван продемонстрировать, что в СССР есть и такие писатели, и драматурги, что идут и такие пьесы, как «Дни Турбиных», которые ставят и в Советском Союзе, и в США. Их приветствуют и советские, и американские послы, а талантливый автор имеет возможность свободно общаться с иностранцами. В этом была роль нашего героя в спектакле, срежиссированном на Лубянке. Об этой роли и об истинном заказчике он не мог не догадываться, но все же открыто вербовать ни его, ни Лену Сергеевну у НКВД, скорее всего, нужды не было. Эту работу выполняли другие. В воспоминаниях Сергея Александровича Ермолинского воспроизводится монолог Булгакова о посещении американского посольства. Как уже не раз говорилось, ручаться за достоверность такого текста, когда мемуарист вкладывает в уста своего героя прямую речь, никоим образом нельзя, но и совсем игнорировать его было бы неразумно. Ермолинский описывает разговор между Булгаковым и Ильфом, который вернулся из Америки в очень мрачном расположении духа, но мрачность эта была вызвана не американскими впечатлениями, а размышлениями соавтора «12 стульев» и «Золотого теленка» над тем, что происходит в СССР и как тут жить-выживать. И вот в ответ Булгаков рассказывает следующую историю. «Вы не думайте, мне тоже удалось показать себя на международной арене», — говорил он, подзадоривая гостя. «Я был недавно в числе приглашенных на прием в американское посольство. Должен сказать, что сначала поежился. Стоит ли пускаться в столь опасное путешествие? Вообще я иностранцев побаиваюсь. Они могут окончательно испортить мне жизнь. Послушайте, ну что они там про меня пишут? Будто я арестован, замучен в ЧК, помер. Голубчик мой, хоть вы и объяснили бы, что так нельзя. А вы заметили, что они приходят в возбуждение не от литературы нашей, а лишь от тех писателей, которые у нас хоть чуточку проштрафились? Эх, эх, вот и за меня схватились. Не нравится мне это, Илья Арнольдович. Но, знаете ли, в американское посольство я пошел, я нарочно пошел. Мне хотелось доказать, что я жив, и что я необыкновенно хорошо воспитан, готов к светской беседе и не растеряюсь перед любым набором ножичков и вилочек, знаю, за какую взяться. Словом, я был во всеоружии. Это был как бы мой ответ вашим заграницам. Но светская беседа меня все-таки подвела. Любезный советник наркомандела представил меня некоему полноватому краснощекому немцу и исчез. Немец, приятнейше улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, откуда приехали?» Вопрос был, как говорится, ни к селу, ни к городу, но немец говорил по-русски, и это упрощало дело. Недавно я был в Сухуми, в доме отдыха. «А потом?» — спросил немец, совсем уже очаровательно улыбаясь. «Потом я поехал на пароходе в Батум. Мне хотелось показать жене те места, в которых я бывал в молодости. А потом?» «Потом мы поехали в Тбилиси. А потом?» Я с некоторой тревогой взглянул на немца. «Потом по военно-грузинской дороге мы приехали в Орджоникидзе. Раньше он назывался Владикавказ. А потом?» «Потом в Москву. А потом?» Въедливая назойливость немца решительно мне не нравилась. Я оглядывался с беспокойством. «А потом?» — с той же интонацией повторил немец. «Потом? Вот я в Москве и никуда не собираюсь. А потом?» — продолжал немец. Но тут, к счастью, промелькнул советник из наркомандела. Я не дал ему улизнуть и схватил его под локоть. «Послушайте», — начал я возмущенно. «А!» — вскричал наркомандельц. «Я совсем забыл. Он ни черта не знает по-русски, кроме двух-трех слов. Плюньте на него!» И потащил меня от немца, который стоял, по-прежнему нежнейше улыбаясь, с застывшим вопросом на губах. «А потом?» Ильф слушал с коротким смешком, неотрывно следя за рассказчиком, а затем перестал смеяться, опустил голову и произнес хмуро, повторяя интонацию немца, как только что делал это Булгаков. «А потом?» И, посмотрев на него, добавил другим тоном: «Что все-таки потом, Михаил Афанасьевич?» Булгаков комически развел руками. «О чем вы говорите, Ильф? Вы же умный человек и понимаете, что рано или поздно все станет на свои места». Это был показ, спектакль. Это был очень рискованный спектакль. И, согласившись принять в нем участие, Булгаков ходил по краю. Он был не единственным представителем театральных кругов, с кем встречались в середине 1930-х знатные иностранцы и Буллит в их числе. Для Натальи Ильиничны Сац, например, эти встречи закончились куда печальнее. Вот что она писала в своих мемуарах о допросе на Лубянке как раз в связи с американским посланником. «Вы были у них на жаловании?» «У кого у них?» «У наших врагов». «За что они должны были платить мне?» «Изменники Родины знают за что». «Среди моих знакомых изменников Родины не было. Это были талантливые и прогрессивные деятели культуры». «Но это как сказать? Вы забываете, что за вами черным по белому числится американский посол Буллит. Он не раз бывал в вашем театре. И вообще, отвечайте без всяких уверток, какие были у вас отношения с Буллитом? Первый посол США в СССР Уильям Буллит действительно по приезде в Москву еще на вокзале сказал члену коллегии наркома индела товарищу Довголевскому: «Конечно, прежде всего, я хотел бы встретиться с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, но меня очень интересует, как журналиста, встреча и с Константином Сергеевичем Станиславским, и с Натальей Сац». Прищуренные глаза следователя ничуть не сбили меня с правдивого ответа, и я продолжала. После смерти Джона Рида, как известно, Буллит женился на его вдове. Она очень восхищалась нашим московским театром для детей, мечтала стать американской Натальей Сац, и перед смертью взяла с Уильяма Буллита, ее тогдашнего мужа, слово, что если когда-нибудь он окажется в Москве, он придет в наш театр с их дочерью, тогда уже 7-летней Энн. Следователь не преминул сделать грязные предположения о моих отношениях с американским послом, но могла ли я так отплатить его покойной жене за интерес и уважение к своей работе? Кроме того, вся Москва того времени прекрасно знала фамилию актрисы, с которой Буллит был очень дружен и отнюдь не скрывал их отношений. Следователь был очень разочарован, что у него не появилось никаких оснований включить Буллита в мое так называемое дело. Сац Н.И. «Жизнь. Явление полосатое». В этих сильно билетаризованных мемуарах, скорее всего, тоже много недоговоренного и неточного. Но то, что Наталью Сац могли о Буллите спрашивать, сомнений не вызывает. В похожем разговоре гипотетически могли бы принять участие и Булгаков, и Елена Сергеевна. Могли бы. Но, насколько это известно на сегодняшний день, не принимали. Ни в качестве подследственных, ни в качестве свидетелей, ни в качестве информаторов. Единственный из доступных документов, который косвенно может быть истолкован в пользу версии о сотрудничестве Читы Булгаковых с НКВД, М.О. Чудакова привела в лаконичном материале с неброским названием «К статье «Осведомители в доме Булгаковых», опубликованном все в том же Тыняновском сборнике в 1998 году. Исследовательница цитирует служебную записку из архива ФСБ, суть которой заключается в том, что в конце марта 1933 года в доме британского подданного Сиднея Бен-Абью состоялся вечер в честь приглашенного им драматурга Булгакова. И далее. О проведенном вечере и присутствии Булгакова Бен-Абью старается никому не говорить, предупреждая об этом своих знакомых. Просьба сообщить, имеются ли у вас какие-либо компрометирующие сведения о Булгакове, его связи, окружение, а также не является ли он вашим СС. Тыняновский сборник, выпуск 10, страница 899. Связи с Сиднеем Бен-Абью стали главным обвинением, предъявленным в 1937 году в стенах Лубянки Э. Жуховицкому, прокомментировал эту записку Чудакова. Имя Булгакова в протоколах его допроса не фигурирует, как и в допросах К. Добраницкого, о Добраницком далее в главе 8, что не может не наводить на размышления. Очевидно, что при жизни Булгакова в допросах людей до ареста, ходивших в его дом с определенной целью и, скорее всего, регулярно поставлявших информацию, эта атмосфера абсолютно игнорировалась. А между тем, в своих показаниях они вряд ли могли ни разу не упомянуть о столь часто посещаемом ими доме. Понимай сей загадочный пассаж, как знаешь, но, скорее всего, так. Либо Булгаков сам, либо Елена Сергеевна, либо они оба сотрудничали с НКВД, были, так сказать, сексоты, и по этой причине их личности на допросах не обсуждались. Или же эти обсуждения не заносились в протокол. Утверждение это, на наш взгляд, довольно сомнительное. Принадлежность к секретным сотрудникам не гарантировала советскому человеку ничего. Как доказали судьбы и Штайгера, и Жуховицкого, и Добраницкого, и тысяч других сексотов, и уж тем более не выводила за скобки во время допросов лиц с ними связанных, скорее наоборот. Логичнее предположить, что в НКВД знали о покровительстве Булгакова со стороны Сталина, и поэтому боялись самостоятельно трогать этого человека, превращая его в фигуру умолчания. Разумеется, точку в данном вопросе может поставить лишь ФСБ, и если когда-нибудь это ведомство придаст гласности все, что имеется в его архивах о Булгакове, и вдруг выяснится, что бдительная М.О. Чудакова была права, то трижды хвала ее проницательности. Но с точки зрения реальной, а не вымышленной, В биографии нашего героя самое главное – неумозрительные построения и снисходительные по форме, но безжалостные по существу обвинения, либо намеки и недомолвки, построенные по принципу «сапиенти сад», «умному достаточно». Самое существенное, что встречи с иностранными дипломатами никоим образом не повлияли ни на театральную, ни на литературную, ни просто на человеческую судьбу писателя и драматурга Михаила Булгакова. Они не ухудшили и не улучшили его положение, что опять-таки косвенно свидетельствует о том, что Булгакова использовали в темную. Передавала или нет жена информацию о своем муже и его гостях? Добиться того, чего Булгаков так хотел, Елена Сергеевна не смогла, и никогда в ИНО Мосгубосполкома не были выписаны заграничные паспорта на имя гражданина Михаила Афанасьевича Булгакова и его жены Елены Сергеевны. И никогда Булгакову не приходилось возвращаться на родину в том тягостном расположении духа, в каком он нашел Илью Арнольдовича Ильфа. Это не может служить доказательством неучастия его и его жены в делах НКВД, но может быть неким доводом, резонным, симптомом. Последний раз Булгаков попросил о загранпаспортах весной 1935 года. 11 апреля. М.А. показал свои фотографии и сказал, что подает прошение о заграничных паспортах. Жуховицкий подавился. А американцы нашли, что очень хорошо, что ехать надо. Упоминание о загранпаспортах и, соответственно, о тех проблемах, которые у советских граждан возникали в связи с их получением, в иностранной аудитории, да плюс к тому же в присутствии человека, который не раз призывал писателя высказаться, показать свое отношение к современности, на что Булгаков отвечал: «Сыграем в ничью, высказываться не буду, пусть меня оставят в покое», тоже говорит само за себя. Булгаков шел ва-банк и, скорее всего, от отчаяния, от исчерпанности всех внутренних возможностей. Хотя повод поехать в Париж весной 1935 года у него был. Во французском театре «Старая голубятня» уже который год готовилась к постановке пьесы «Зойкина квартира», история с переводом, которая едва не свела ее автора в могилу, если не в прямом, то в переносном смысле слова, хотя могла свести и буквально. Во французский текст с целью его оживить были вставлены имена советских вождей Ленина и Сталина, причем в довольно ироническом контексте. «У меня в чемодане 10 колод карт и несколько портретов Ленина. Этот славный Ильич, он мне же спас жизнь. Это ему зачтется». Или: «О, я сказал это вежливо Сталину. Аллилуйя Сталину! Этот парень гениален». Этого ни в коем случае не должно быть. Ни слов «Ленин», ни слов «Ильич» у меня нет. Слова «Сталин» у меня нигде нет, и я прошу вычеркнуть его. Вообще, если где-нибудь еще по ходу пьесы вставлены имена членов правительства Союза СССР, я прошу их вычеркнуть, так как постановка их совершенно неуместна и полностью нарушает мой авторский текст, возмущался Булгаков в письме автору перевода роковым летом 1934 года, и с тем же самым обращался к брату Николаю, которому поручил представлять во Франции свои интересы. «Прошу тебя со всей внушительностью и категорически добиться исправления неприятнейших искажений моего текста, которые заключаются в том, что переводчик вставил в первом акте, а возможно еще где-нибудь, имена Ленина и Сталина. Прошу тебя добиться, чтобы они были немедленно вычеркнуты. Я надеюсь, что тут нечего долго объяснять, насколько неуместно введение фамилий членов правительства СССР в комедию. Так нельзя искажать текст». Я был поражен, увидев эти вставки с фамилиями в речи Аметистова. На каком основании? Абсолютно недопустимо, чтобы имена членов правительства Союза фигурировали в комедийном тексте и произносились со сцены, писал он в мае 1935 года. Прошу тебя незамедлительно исполнить это мое требование и дать мне, не задерживаясь, телеграмму по-русски или по-французски, как тебе удобнее, такого содержания: твое требование вычеркивания исполнено. Характерно, что никогда не живший в СССР, Николай брата замечательно понял и его интересы отстоял. Необходимые изменения были внесены. Брат сообщил мне, что те исправления, о которых я просил, в переводе Зойкина сделаны. Очень благодарен вам. Но постановка пьесы затягивалась, и хотя еще летом 1934-го, после тогдашнего отказа, Булгаков писал брату и, соответственно, посылал сигнал в НКВД о том, что ему нужно быть в Париже, чтобы показать все мизансцены и дать не только авторское, но и режиссерское толкование, за год мало что изменилось. 14 апреля 1935 года старший брат писал среднему: На днях я подаю прошение о разрешении мне заграничной поездки. Стараюсь приноровить ее к началу осени, август, сентябрь, октябрь примерно. Я прошу тебя теперь же обратиться в театральные круги, которые заинтересованы в постановке Зойкиной квартиры, с тем, чтобы они направили через полпредства Союза в наркоминдел приглашение для меня в Париж в связи с этой постановкой. Я уверен в том, что если кто-нибудь в Париже серьезно взялся бы за это дело, это могло бы помочь в моих хлопотах. Неужели нельзя найти достаточные связи в веских французских кругах, которые могли бы помочь приглашению? Это был тоже новый мотив. Разочарованный в помощи покровителей внутри Союза СССР и ободренный вниманием к себе важных иностранцев в Москве, Булгаков полагал, что влиятельные внешние силы помогут ему и из-за границы. Он, если угодно, попытался интернационализировать, вывести на международный уровень проблему своего невыезда за рубеж. Но за границей им в ту пору интересовались мало, хлопотать за него никто не собирался. Для сравнения можно вспомнить, что как раз летом 1935 года под давлением европейских писателей в Париж на Конгресс сторонников мира отправились известные в Европе Борис Пастернак и Исаак Бабель, а советская власть в отношении Булгакова по-прежнему стояла задом, как избушка бабьи-яги, и разворачивать свои курьи ноги не собиралась. Елена Сергеевна отмечала в дневнике: 4 июня. Ходили в иностранный отдел, подали анкеты. Анкеты приняли, но рассматривать не будут, пока не принесем всех документов. 15 июня. Ездили в иностранный отдел, отвезли все документы, приняли. Также и 440 рублей денег. Сказали, что ответ будет через месяц. Я считаю, что мое присутствие в Париже, хотя бы на сравнительно короткий срок, в связи с постановкой Зойкиной квартиры, было бы необходимо. Я подал заявление о разрешении мне совершить поездку во Францию в сопровождении моей жены. Ответ должен последовать примерно через неделю, — писал Булгаков Марии Рейнгард в том же самом письме, где благодарил ее за исправление неточности перевода и в который раз давал понять не ей, но ответственным советским инстанциям, сколь необходима его поездка. Но отказали и на этот раз. В отличие от прошлого 1934 года, Булгаков, похоже, пережил отказ спокойнее. В заграничной поездке мне отказали. Вы, конечно, всплеснете руками от изумления. И я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну что же, это тоже река. С замечательной иронией писал он Вересаеву в июле 1935 года. Никаких писем Сталина он сочинять больше не стал. И за заграничным паспортом никогда больше не обращался. Хотя тоска по загранице в его письмах и словах иногда все равно сквозила. В 1937-м, когда Булгаков уже в Амхате не работал и театр поехал на гастроли в Париж, Елена Сергеевна записала: «Больное место, Эмма. Я узник. Меня никогда не выпустят отсюда. Я никогда не увижу света». Однако отказ в поездке за границу — это еще полбеды. Важнее всего то, что и внутренние, театральные дела Булгакова складывались трудно, и эти трудности оставались такими же постоянными, неизменными и верными спутниками его судьбы, как и на рубеже 1920-1930-х годов, и более всего свидетельствовали о том, что автору не доверяли и не считали своим. Да он своим и не был.